Ульяна Гринь. Хозяйка волшебной флейты. Глава первая. Завязываю. «Нет, все», — сказала я громко сама себе. «Завязываю». Икнув, прижала руку к животу. Там мутило, в голове тоже крутили вертолеты. Хорошо, что я села на скамеечку. Иначе на своих шпильках не прошла бы и 10 метров. «Нет, надо завязывать, серьезно. Долго я так не продержусь. Еще и клиент пошел нервный. То ли приток наркотиков в городе, то ли фазы луны сбились. Вот сегодняшний, например, вообще какой-то фрик. Думала, живой от него не уйду. Но обошлось, слава богу. Разве что ангел-хранитель окончательно посидел». «Завязываю», — твердо повторила вслух, чтобы зафиксировать свое искреннее желание. Я всегда верила в магию слов. Черт, не надо было полировать шампанское пивом. Утро. Я никогда не думала, что в моем городе ранние утра такие красивые. Нежные пастельные тона неба, шорох листьев под лаской ветра, острый запах мокрого асфальта и тягучий аромат цветущих лип. Все это я научилась ценить только в такие моменты, когда шла домой, в свою маленькую коморку на последнем высоком этаже старого дома на Тверской. И никого, кроме дворников, сосредоточенных на своей метле маленьких людей с восточными лицами. А еще моими спутниками были птицы — голуби, воробьи, славки. Как раз в то время, когда я топала через парк, они рыскали по аллеям или распевались на деревьях, невидимые глазу. Сейчас на ветке надо мной пела не славка. Я вытащила из сумочки телефон, нашла приложение и запустила его на запись. Приложение бесстрастно анализировало звуки города и выдало. Дрозд обыкновенный. Надо же, я никогда не думала, что так поют дрозды. С присвистом, как будто флейтист проверяет свой инструмент. Вздохнув, упаковала обратно смартфон, растрепала волосы привычным жестом. Я так делала часто, чтобы заполнить паузу в разговоре. А что, внимание приковывает, рот раскрывается, слюни текут. Надо завязывать, правда, а то у меня уже все мысли только о том, поможет мне данный жест или данное слово в соблазнении очередного клиента, или помешает. «Разрешите присесть, мадемуазель?» Услышав такое, я медленно подняла голову, чтобы взглянуть на женщину, которая задала этот вопрос. Моргнула, ибо подумала, что мне чудится. Такие дамы по скверу на Тверской не гуляют в 5 утра. У нее были завитые кудряшками седые волосы, пронзительные глаза ярко-голубого цвета на морщинистом лице и брошь, приколотая на воротнике розовой блузки. Да, строгая розовая блузка с рукавами, буфами и прямая юбка-карандаш длиной до середины икры. А еще туфли на низком каблуке, похожие носила моя прабабушка в последний раз, когда я ее видела. Дама показалась мне сном или видением, поэтому я еще раз моргнула, но она не исчезла. Более того, не дожидаясь ответа, села на лавочку рядом. И, чинно сложив руки на обтянутых юбкой коленях, спросила. «Есть ли у вас время побеседовать?» «О боге нашем всемогущем», — съязвила я, глядя во все глаза на это чудо. «Таких я еще не видала, но теперь можно сказать, что видела я все». Дама лишь улыбнулась на мою дерзость, ответила мягко, но тоном, не оставляющим места для сомнений. «Абсолютно не о нем». «А о чем тогда можно трепаться в парке в это время?» «Если я не ошибаюсь, вы пожелали расстаться с чем-то?» «Допустим», — грубо ответила я. «Тебе какое дело?» «Бабка, божий одуванчик, таких не подозревают ни в чем, тихушницы». «Допустим, у меня к вам деловое предложение». «Дурь не употребляю и не собираюсь. Я даже отсела чуть подальше. Желудок снова замутило. Надо побыстрее домой выпить таблетку. Или освободить желудок. На месте разберусь, что лучше». «Я не предлагаю вам никакого товара под названием «дурь». Ласково, но с ноткой твердости в голосе отказалась дама. «У меня действительно деловое предложение. Извольте выслушать». «Да отвали ты уже, карга старая», — устало сказала я, поднимаясь. «Не изволю я ничего». «От таких предложений не отказываются», — предупредила дама и добавила. «Танечка». «Какого черта? Откуда вы знаете мое имя?» «Видите ли, мадемуазель, я стараюсь всегда собрать сведения, прежде чем заговорить с кем-нибудь отсюда». Откуда это отсюда? Если бы я могла, припустила бы бегом от этой старушенции, только пятки сверкали бы. Но я не могла. Чулки порву, они 20 баксов стоят. А на шпильках далеко я не убегу, поэтому еще дальше отодвинулась и опасливо глянула на старуху. Так кокетливым движением руки поправила свои букли на висках и с достоинством ответила. «Сначала я должна убедиться, что вы примете мое предложение. Уверяю вас, мадемуазель, для вас оно не менее выгодно, чем для меня. К тому же вы несколько минут назад решили завершить деятельность, которой занимаетесь в настоящий момент». «Бла-бла-бла», — отмахнулась я. «Ладно, валяйте ваше предложение. Только аспиринчика не найдется?» «Вам не нужен аспирин», — авторитетно заявила бабка. «Слушайте, мое имя мадам Корнелия».
«Аж мадам!» —
ехидно протянула я, но получила по колену перчатками. «Не перебивайте меня, это невежливо. Так вот, я владею сетью коммерции на восточном побережье».
«На побережье чего?»
«Но я уже не молода и желаю удалиться на покой. Знаете ли, у меня есть домик в курортном городке на водах, увитый диким виноградом, со служанкой, кучером, с коляской и четверкой лошадей.
Зачем мне вся эта информация?»
«И можете себе вообразить, мадемуазель, я пристроила все мои заведения в надежные руки!» Неожиданно громко воскликнула старушка. Я вздрогнула. «Кроме одного!»
«И...»
Я сделала скучающее лицо. «Тоже умею тянуть время и играть в покер. И вообще, это я ей зачем-то понадобилась, а вот она мне совсем не нужна. Мне нужен мой душ, затреснувший стеклянной перегородкой, мой шампунь с шелковицей и моя кроватка с твердой подушкой и мягким одеялком.
И я предлагаю вам, Танечка, стать управляющей заведением в Мишеле», торжественно заключила розово-седая дама с брошью.
«Как будто оказала мне великую честь и неоценимую услугу, ей-богу». Танечка, то бишь я, отсела на самый край их скамейки и сказала мадам Корнелии как можно более спокойным голосом. «Конечно, конечно, заведением, да. Как бы сбежать от этой сумасшедшей? Но знаете, я в кофейнях, как свинья в жемчуге. Наверное, вам стоит поискать кого-то другого».
«Кто вам сказал, что у меня кофейня?» — кокетливо рассмеялась дама.
«Нет, заведение отнюдь не кофейня и даже не чайный салон». «Ну, мне, в общем-то, глубоко фиолетово. Какой у вас там салон?» — уже грубее ответила я. «Из меня никакой управленец. Я ненавижу математику и вообще...»
«Послушайте, мадемуазель...» — старуха начала слегка раздражаться. «Я не предлагаю вам стать счетоводом. Всего лишь разумно управлять полдюжиной человек и получать прибыль. Деньги считать вы умеете? Ничего другого делать вам не придется, кроме как быть ухоженной, красивой и одеваться в роскошные платья».
«Ну да, ну да. А подвох-то в чем?»
«Для чего вам искать подвох?»
«По опыту знаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке», усмехнулась, вспомнив последствия самых заманчивых предложений в моей жизни. «Их было немного, так что будем считать, что я прилежно училась на своих ошибках». «Как же отвязаться от приставучей бабки?» Я поморщилась от нового приступа головной боли, спросила без особой надежды. «Аспиринчика не найдется у вас все-таки?»
«Ох, наказание богини!»
Мадам Корнелия покачала головой и, щелкнув замочком, раскрыла свой стильный редикюль из фальшивого крокодила. «Мода циклична! Неужели эти мини-саквояжики опять входят в моду?» Из сумочки появилась на свет кожаная же круглая коробочка с застежкой. Я терпеливо ждала свою таблетку. Дама поймала на браслете левого запястья цепочку с крохотным ключиком, открыла замочек и откинула крышечку. На бархате, в специально сделанных углублениях, лежали матовые камешки-галыши, каждый размером с 5-рублевую монету. Мадам Корнелли окинула меня оценивающим взглядом и поинтересовалась.
«Голова или живот?»
Я кивнула, заинтересовавшись против воли. «А это что, литотерапия?»
«Некоторые ваши слова, душечка...» Она достала камень приятного фиолетового цвета в чуть более светлые разводы. «Вводят меня в прострацию».
Я отшатнулась, когда она занесла руку надо мной, но старуха сукаризной посмотрела мне в глаза.
«Мадемуазель, сидите спокойно».
Камень лег мне на лоб, почти между бровей.
Я замерла, боясь, что он упадет, но галыш держался, как приклеенный. Он был теплым, но дарил прохладу. Адама вынула из углубления еще один камешек, на этот раз приторно-розового цвета, и приложила к солнечному сплетению, быстро и точно сунув руку мне в декольте. Я старалась не шевелиться и не отсвечивать, но ситуация была настолько неестественной и чудной, что мне захотелось хорошенечко проржаться. А прохлада приятно разлилась по телу, стало легко. Потом я поняла, что голова больше не болит. «Как вы это сделали?» — удивилась я, прислушиваясь к желудку. Шторм успокоился, болевать не тянуло. «Сидите мирно, Танечка», — любезно посоветовала старуха. «Пусть действие камней вылечит вас окончательно». «Это что, какой-то развод?» — снова усомнилась. «Они натерты наркотиком?» «Во имя черной богини, какая же вы недоверчивая!» — восхитилась мадам Корнелия. «Вы именно тот человек, что мне нужен для управления заведением». «Уфти!» — выдохнула устало. «Ладно, рассказывайте, что там у вас за предложение?» «Так я уже все вам рассказала, мадемуазель. Я нанимаю вас, вы получаете прибыль и половину прибыли отправляете в мой банк каждый месяц. Вот и все. А сейчас, конечно же, ваше заведение убыточно. Что вы, упаси богиня! Есть некоторые нюансы, если не вдаваться в подробности, но я уверена, что вы справитесь с любыми трудностями, Танечка. Так, начинается, трудности, нюансы. Нет, это все-таки развод, я уверена, надо смываться, тем более, что я уже вылечилась от птичьей болезни. Спасибо, конечно, за доверие, так сказать, но не думаю, что мне сейчас нужны трудности, я, пожалуй, пойду. И даже начала подниматься со скамейки, но мадам Корнелия сказала спокойно и твердо: «Сидеть!» Я замерла. Не то чтобы послушалась, но ее тона невозможно было слушаться. Вот уж точно, мадам. Спохватившись, отлепила, будто намагниченные камни от кожи, и протянула старухе. «Видите ли, я хотела накопить немного денег, чтобы пойти на курсы маникюра, а не вот это вот все». «Душечка, как только вы сможете воспитать достойную хозяйку из смены, вы сможете прекрасным образом вернуться и пройти ваши курсы. Чего вы там хотите?» Я пошевелила поднятыми пальцами. «Ноготки!» «А, ну да, хотя бы это. Так вот, я предпочитаю складывать яйца во много разных корзин, поэтому в вашем мире у меня тоже есть некоторые вклады. По окончанию контракта, по выполнению всех условий, вы получите достойную сумму в ваших деньгах». «Сколько?» — практически спросила я. «Сколько стоят ваши, курсы?» 1000 баксов, — ответила быстро. «Ладно, чутка завысила, но надо всегда просить больше, тогда дадут сколько надо». Мадам Корнелия прищурилась и кивнула. «По рукам!» И ладонь протянула, я тоже прищурилась. «Нет, подвох точно есть. Слишком быстро она согласилась, и вообще, я даже не знаю, где эта Мишель. Может, в Турции какой-нибудь или в Египте, а там надо держать ухо востро. Живо паспорт отберут и рабыней сделают». Но, глядя в голубые старушечьи глаза, я отчего-то послушно вложила руку в ее ладонь и пожала. «Что ж, Танечка, по рукам ударили, теперь самое время отправляться на место», — довольно сообщила мадам Корнелия. Она вынула из редикюля еще одну коробочку, открыла ее еще одним ключиком и набрала в щепоть мелкого серого порошка. Дунула, осыпав нас обеих, улыбнулась и сказала: «Мишель!» Как будто из ниоткуда поднялся ветер, зашумели липы над нами, а дрозды спрятали флейты и сами спрятались. Я испуганно вскрикнула. «Что это? Прекратите немедленно!» «Ля де Мозель не должна бояться магии!» — наставительным тоном заметила мадам Корнелия. «Она должна подчинять ее себе!» И после этой шикарной философской мысли ветер превратился в ураган, поднял нас обеих, спокойную, как сова, старуху и орущую от ужаса меня, и закрутил в сумасшедшей польке. Когда танец завершился, я, не в силах устоять на ногах, повалилась на пол. «На пол?» Мы оказались в большой комнате с балками под беленым потолком, с камином, холодный зев которого смердел сажей. С деревянным полом и невыровненные половицы создавали впечатление, что дом этот в деревне. У бабушки такие полы были. «Ну что же, перенос прошел удачно», — сказала мадам Корнелия настолько беспечным тоном, будто говорила о покупке пирожного в кафе. «Поднимайтесь же, Танечка».
«Вам хорошо», — проворчала я, пытаясь собраться в кучку и заставить мышцы повиноваться. «А я ничего не поняла».
«Вы в Мишеле, дорогуша, и нам нужно осуществить еще много важных дел. Подписать договор, приодеть вас согласно этикету, передать вам некоторую сумму в качестве подъемного капитала».
«Делайте, как знаете», — буркнула я вяло, оглядываясь.
Дом производил впечатление старинного поместья. Кроме балок и камина, на это указывали простые одинарные окна без стеклопакетов и жалюзи. За окнами раскинулся цветущий сад. Я подошла поближе, чтобы разглядеть, что именно цветет. Показалось, что вишни, хотя ведь уже не сезон.
«Простите, а где именно находится Мишель?» — спросила отвлеченно.
Мадам Корнелия также отвлеченно сказала.
«А, в другом, отличном от вашего мире. Пойдемте же в кабинет, надо подписать договор».
«В каком еще другом мире? О чем вы вообще говорите?»
«Вишни — это точно вишни, но они не цветут в одно время с липами, а в парке цвели липы. Как такое возможно? Как вообще возможно то, что я оказалась здесь после того, как ураган унес нас со скамейки?» Мадам Корнелия коснулась моей руки, и я вздрогнула, дико посмотрела на старуху. Та улыбнулась мягко и сказала:
«Просто примите в голове тот факт, что вы оказались в совершенно другом месте. Остальное приложится. Быть может, чаю с бергамотом? Лесси! Лесси, где ты, глупая девчонка?»
Была бы я Лесси, я бы фыркнула и отчитала старую дуру за глупую девчонку, но на зов прибежала одетая совершенно невообразимым образом молоденькая девушка. На вид ей было лет 15, не больше. Черное платье в пол с белым передником, как у советских школьниц, только гораздо длиннее, придавало девушке вид старинной горничной. Но самое главное, ее волосы прикрывал охренительный белый чепчик с кружевами, завязанный ленточками под горлом. Лесси коротко присела в книгсоне и встала, сложив руки на переднике.
«Слушаю вас, барыня».
«Живо сервируй чай с бергамотом в кабинете и не забудь несколько кусочков сахару», — распорядилась мадам Корнелия.
Я же закрыла рот и просто смотрела на Лесси большими глазами. Та бросила на меня любопытный взгляд, снова присела и убежала в коридор. Повернувшись к мадам Корнелии, я спросила:
«А это моя служанка Лесси. Весьма нерасторопна, медлительна, но при должной муштре из нее может выйти толк. Я оставлю ее в вашем услужении. Она сможет и причесать, и накрыть на стол. Идемте, Танечка».
Пришлось последовать за ней. По узкому и длинному коридору мы свернули налево, потом прошли через большую, красиво обставленную комнату, стены которой украшали огромные портреты в стиле ампир. В другую, более строгую, без безделушек и картин, но с большой библиотекой. Я подошла к ближайшему шкафу, тронула корешки, такие пыльные. Их никто не брал в руки уже много времени. Эх, было бы у меня столько книг.
«Мадемуазель, договор!» — напомнила старуха от стола.
«Иду, иду!»
Она подвинула мне несколько исписанных от руки листов желтоватой бумаги, и я попыталась вчитаться в текст, но не поняла ни слова. Буквы были знакомые, не то кириллица, не то латиница, но в слова не складывались. Отодвинув бумаги, решительно заявила:
«Я не буду это подписывать, я тут ничего не разбираю. Написано не по-русски».
«Ох, да не беспокойтесь, эта проблема решаема. Лесси, саквояж!»
Буквально через пару секунд прибежала Лесси с крокодиловым редикюлем и почтительно поставила его на стол. Мадам Корнелия достала коробочку с камнями и вынула из нее полупрозрачный камень с редкими серыми разводами. Встав, подошла ко мне и приложила его к моей макушке.
«Вот так, а теперь попробуйте прочитать договор».
Я смотрела на бумагу, смотрела, смотрела, и вдруг разобрала слово «заведение», а за ним слово «пользование» и название «покатилья». Симпатичное название для ресторанчика. Или все же это кофейня? Похоже на паэлью.
«Итак, читаю»,
— сказала, разбирая остальные слова. «Обычный, витиевато составленный договор передачи в аренду. Дом и заведение, а также коляска и кобыла». Кобыла это меня от чего-то так поразило, что я, пробегая взглядом текст, все время возвращалась к ней. «Кобыла? С ума сойти!»
«Подписывайте, мадемуазель, и ваше полное имя внизу не забудьте!»
Еще раз глянув на слово «кобыла», я взяла перо,
с сомнением обмакнула его в чернильницу и, поставив на договоре жирную кляксу, расчеркнулась внизу страницы. Светлеющими с каждой выведенной буквой чернилами вывела Татьяна Ивановна Клиновская.
«Ну вот и прекрасно!» — воскликнула мадам Корнелия, прихлопнув бумаги ладонью.
А я стояла как оглушенная, только и думая о том, что, кажется, совершила самую большую глупость в своей жизни.
«Лесси, сноси мои баулы в карету, я уезжаю немедленно!»
«А как же я?» — спросила глупо.
«А вы, душечка, управляете?»
— рассмеялась мадам Корнелия, взмахнув рукой, и ушла. «Так-так, покатили я, значит. Ну что ж, я хотела завязать, я завязала. Теперь надо осмотреть выданное мне в аренду заведение и решить, с чего начать управление им». Леся проводила бывшую хозяйку и вернулась, встав передо мной, как и прежде, со сложенными на переднике руками. Спросила тоненьким голоском.
«Барыня, что прикажете?»
«Леся, ну покажите мне тут все, что ли?»
«Барыни делают мне слишком много чести, обращаясь как к равной», скромно хлопнув ресницами, ответила девушка. «Думаю, вам не терпится осмотреть в первую очередь спальню и гардеробную».
«Ага, давай, спальню и гардеробную», — согласилась я. «Как они тут разговаривают такими сложными конструкциями? Можно же проще сказать, зачем наверчивать?» Мы поднялись по узкой скрипучей лестнице на второй этаж мимо развешанных по стене картин с сельскими пейзажами. И Леся открыла дверь, присела в книгсоне.
«Прошу барыню зайти. Я приготовлю мятное обтирание. Мадам Корнелия купила для вас платье. Я разложила его на кровати, если желаете посмотреть».
«Обтирание? Мне бы в душ». Я оглянулась. «Тут есть ванная?»
«Простите, барыня желает в баню? Но сегодня не воскресный день», — испуганно воскликнула Леся.
«Ух ты, боже мой!» — вздохнула я. «Ладно, давай обтирание».